Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Осмонов.
Наталья Князева, Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Поговорим мы сегодня о выборах. Дело в том, что недавно депутаты Чугуркукинеша в первом чтении приняли законопроект Тазабека Икрамова о штрафах за неявку на выборы. Штраф, напомню, предлагаемый, по крайней мере, пока что, будет составлять 5000 сомов. Вообще нужно сказать, что Икрамов этот законопроект предложил, выставил на общественное обсуждение еще летом, когда, кстати говоря, депутаты вроде бы как на каникулах были, но вот Тазабек Икрамов работал. И еще тогда общественность очень бурно и активно обсуждала этот момент. Но пока это было на общественном обсуждении, вроде бы как и не считается. Непонятно, как там еще законопроект поменяется, проходя через комитеты. Не поменялся. В общем-то, предстал он уже перед депутатами. В первом чтении он уже принят.
Звоночек и... прозвенел.
Получается, что да. Ну, правда, еще два чтения впереди и подписание президентом, но все-таки, видимо, какое-то согласие среди парламентариев уже получено. Поэтому хотелось бы обсудить то, насколько вообще правильно, что ли, и необходимо штрафовать людей за то, что они не воспользовались своим правом на выборы. Поговорим мы сегодня, собственно, с человеком, отвечающим во многом, в принципе, за выборы в нашей стране. Это член Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов Кыргызстана Узурбек Жилкыбаев. Узурбек Казиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, рада вас приветствовать.
Насколько мы знаем, глава Центральной избирательной комиссии Нурджан Шилдабекова уже высказала свое мнение по поводу этого законопроекта. Сказала она, что по Конституции мы не имеем право штрафовать людей за неявку на выборы, что все-таки выборное право, оно право, а не обязанность человека. Вот каково ваше мнение по этому вопросу?
Спасибо, то, что пригласили в студию. Это очень, можно сказать, актуальная тема, вопрос, который сегодня вообще в обществе обсуждается. И правильно отметили, что вообще позиция Центральной избирательной комиссии в этом вопросе отрицательная. Потому что в Конституции прямо четко записано, что это право, а не обязанность. Поэтому человек воспользуется правом или нет, это его решение. А государство, мы должны обеспечивать реализацию этого права.
Угу.
Обеспечивать нашему гражданину, избирателю реализовать свое избирательное право, которое гарантировано Конституцией. А мы где-то в сентябре месяце с господином Тазабеком Икрамовым тоже дебатировали на эту тему на одной площадке. И я тогда тоже предлагал, может быть, не наказывать, а стимулировать, чтобы люди ходили на выборы. Несколько предложений было, но депутаты парламента приняли в первом чтении. Ну, надеемся, еще есть второе чтение, где могут они изменить вообще ход предложенных, можно сказать, предложений. Что мы предлагали? Можно сделать не день выборов не в воскресенье, как обычно у нас, другие дни недели рабочие. Почему? Потому что и в Конституции гарантировано отдых для наших граждан. Правильно, что 40-часовая неделя, это если по 8 часов, 5 дней, суббота, воскресенье, они должны отдыхать. А выборы – это мероприятие государственной важности. Это государственное вообще решается будущее нашего государства. В любых выборах, да, можно сказать, и местных выборах, и выборах депутатов парламента, президента, когда избираем, референдумы проводим. Это очень важное мероприятие государственной важности, поэтому в день выборов в данное время у нас два раза в год. Это в апреле месяце и в октябре месяце. Можно эти дни сделать красными, можно пятницу сделать и красный день, и можно тогда требовать. Да, вот.
Ну, то есть мы для вас специально освободили целый день, уж будьте любезны.
Да, будьте любезны, кто работает, проходите. И если статистику посмотреть, последние выборы, то молодежь очень редко начала ходить на выборы. Раньше они были очень активны. Даже вот если посмотреть статистику, то 15-й год, 16-й, 17-й год президентские выборы, молодежь очень активно участвовала на выборах. А вот начиная с 2020 года, 2021 год и последний год, вообще процентность участия молодежи очень снизилась. Мы много мероприятий проводим, международные организации помогают, сами молодежные организации, лидеры молодежи, они организовывать встречи с нами вот, в университетах или в других площадках. И мы им в цифрах все рассказываем, показываем. Например, у нас сейчас 3 миллиона 800 тысяч избирателей всего в Кыргызстане. Угу. А молодежи, кому с 18 до 35 лет, да, 1 300 000, 1 400 тысяч избирателей. Из них 200 тысяч только ходят на выборы. А и мы им говорим, если вы активно придете, то вы можете своего президента избрать.
Ну, по сути, да.
Да.
А другое почему? Дело было бы кого избирать.
Да, а почему? Потому что последние два президента набрали 1 000 000 с лишним голосов, да, чтобы стать президентом. И Сооронбай Жээнбеков, и Садыр Жапаров. Чуть больше 1 000 000 голосов, и они стали президентами с одного тура. Это тоже говорит о чем-то, да? И не обязательно президента. Например, и в парламентских выборах вот молодежь всегда кричит же там, вот, нас не допускает, нас не допускает. Мобилизуйтесь, своих лидеров поддержите, и они будут вас представлять в парламенте. А многие там, да, но когда дело касается уже в день выборов, их что-то почему-то мало.
Ну, потому что мобилизовываться, это нужно этим заниматься, извините. И с одной стороны, ты действительно видишь, что, в принципе, из-за вот такой небольшой явки и из-за того, что действительно необходимо порой 5-6 тысяч голосов собрать в отдельных округах для того, чтобы стать депутатом парламента. Слушайте, ну это действительно кажется по плечу для многих людей, которые могли бы этого захотеть. Почему-то хотят одни и те же, судя по тому, каким у нас получается каждый раз состав в Жогорку Кенеше, может быть, поэтому и другим тоже стоило бы поверить в эту систему. Когда мы говорим о том, что у наших граждан какая-то политическая апатия, особенно на последних выборах, вообще слова о том, что нельзя наказывать за неявку на выборы, потому что это противоречит нашей Конституции, свободе выбора и так далее, и так далее. Я подумал, а может быть, не все так категорично, и решил посмотреть, а в каких странах все-таки наказывают за то, чтобы ты на выборы не пошел. Я ожидал увидеть в списке, ну, какие-нибудь, скажем так, страны с нравами построже, да, где действительно можно наказать
Да,
за какие-то вещи. А тут смотрю, оказывается, что большинство стран, где наказывают за неучастие в выборах, это страны с большими демократическими традициями. За неявку на выборы наказывают в Австрии, в Бельгии, в Болгарии, Бразилии, Греции, Египте, Люксембурге, в Турции. Ну, ты говорила, а почему в Турции так вот хорошо ходят на выборы? Потому что там штрафуют за то, что ты не приходишь на выборы. Немного, но неприятно. В Пакистане и в других странах, вот совсем недавно президентские выборы в Аргентине закончились с явкой под 87%. И не просто так, потому что в Аргентине за неучастие в выборах тебя ждет штраф в размере от 20 до 200 долларов, и предусмотрено также наказание. Гражданина могут лишить возможности на 3 года лишать государственной должности.
А вот средняя зарплата там какая?
В Аргентине не очень большая зарплата, я тебе скажу так, да. Там вообще гиперинфляция. Так вот, я к чему? В принципе, так получается, что штрафовать-то граждан, ну, как-то не расходится с демократическими ценностями и правами, и свободами. Может быть, не так все категорично, и стоит все-таки как-то немножко поднапугать граждан возможностью получения штрафа за неявку на выборы?
Я вчера только с нашим народным избранником одним разговаривал на эту тему, и он тоже так говорит, что... А почему не имею? Я говорю, пожалуйста, сперва поменяйте нормы Конституции.
Угу.
Я, в принципе, не против, но мы должны жить по законам. А Конституция — это у нас основной закон. Все законы и подзаконные нормы должны соответствовать нормам Конституции.
Угу.
Я ему говорю, пожалуйста, инициируйте. Вот сейчас Тазабек Икрамов очень обсуждаемое лицо стало, да, вот в последнее время с этим предложением. Но это я им говорю спасибо за то, что вот тему поднял. Да, хорошая тема, актуальная, насущная тема поднял. И вы тоже, говорю, предложите вот изменение Конституции. У вас есть право, говорю. Поменяйте не право, а обязанность.
Обязательное избирательное право.
Да. Избирательное обязанность. Гражданин, он обязан приходить на выборы и голосовать. За, против, ну и за кого хочет. У нас что хорошо? На соседних странах, например, в Узбекистане, нету графы пункта против всех. У нас есть. Вот не хочешь, вот 35 кандидатов.
Угу. Пожалуйста, никто не нравится.
Не нравится, против всех проголосую. У нас есть уже прецеденты. Помните,
да.
Первомайский район, Свердловский район.
В Октябрьском там подтягивалось тоже, и, насколько я помню, было достаточно.
В Ленинском районе второе место заняло.
А вот в Ленинском.
Да, пункт против всех было. В Сокольском районе так было, вот, против всех. Это тоже позиция. Это тоже гражданская позиция, да? Поэтому в Казахстане вот в марте месяце текущего года прошли выборы парламентские. Там они так громко говорили о том, что они уже более демократичные стали выборы из-за того, что они ввели пункт против всех только вот в этом году, оказывается.
Это тоже проявление демократии?
Да, да, да. Это тоже проявление демократии. Поэтому я вот вчера только буквально говорил депутату нашему. Сперва давайте поменяйте конституцию, а потом... Соответственно, нормам Конституции уже будем двигаться. А так, да, проблема есть. Но со Центральной избирательной комиссией с нашей стороны, что мы делаем? Чтобы люди, наши избиратели, проходили, голосовали, да, приняли участие в выборах. Электронные выборы. Уже пилотные проекты мы проводим. В этом году как раз в апреле в Баткенской области трех айльных кенеша депутатов, когда депутатов выбирали, использовали электронное голосование. Это вот те наши граждане, которые проживают у нас внутренней миграции, например, ваши в Бишкеке живут, те баткенцы, да?
Угу.
В Москве в тех выборах, когда вот 9 апреля прошли, из 12 стран голосовали.
Угу.
Из Арабских Эмиратов, Южной Кореи, Турции, Италия, США, Россия, но в основном 820 человек подали заявление, чтобы они желают принять участие в электронном голосовании. И из них 83% приняли участие. Это тоже
конечно, показатель. Когда не нужно никуда ходить.
Да, да, да. И в основном те наши сограждане наши, которые проживают за рубежом, да, вот они же туда поехали работать. И там вот в той же России, они же там почти каждый день работает. И наши участковые избирательные комиссии, которые там организовываем, находятся далеко. И за одного голоса они не будут ездить 50 километров или 100
конечно.
Километров. Поэтому для них это удобно, кажется, через телефон.
А там ведь огромный электорат
да,
спрятан.
Да. Это один вариант. Другой вариант – форма 2, заявление форма 2, которое убрали. Если статистику посмотреть, в 2020 году, в октябре, 485 тысяч избирателей приняли участие по форме 2. Это внутренняя миграция. А в данное время у нас выборы депутатов парламента проходят по преференциальной системе, да? За партию голосуют и за кандидата. И там без разницы, за кого голосовать. А раньше как было? Например, кандидату выделялись как-то округа, как бы, района, да?
Угу.
И он должен был там набрать какие-то голоса, поэтому они таскали наших избирателей вот, по форме 2. А сейчас форму 2 надо разрешить, и он все равно же голосует за кандидата уже. Он будет из Таласа, или из Баткена, или из Нарына, без разницы, он будет голосовать за своего кандидата.
Это кандидат в партии, который...
Да, да, да. В основном у нас низкая явка сейчас в парламентских выборах, да, показывает. Вот Ленинский избирательный округ два раза вот прошли, и там показали вот в мае где-то 14%, 13,85%. А в сентябре уже 17-18%.
Да, прогресс, конечно.
Да, но это все равно мало. И поэтому, если вот 500 тысяч избирателей будет еще добавлено по форме 2, то это уже где-то 13-15%.
Угу.
Это тоже уже есть, что-то разумительное. Да.
То есть сейчас форма 2, в принципе, не может повредить самому избирательному процессу, как это было раньше, когда людей массово прописывали в необходимых местах, и они голосовали за кого нужно.
Да-да-да. Сейчас она не повлияет, как раньше.
Как раз, да, об этом речь сейчас и идет. Есть мнение, что, ну вот, окей, назначим мы, например, этот штраф 5000 сомов. 5000 сомов – это очень большие деньги на самом деле, потому что... Если брать людей, например, которые считаются малоимущими, даже которые в списках там, Министерства труда и соцразвития или мэрии нашего города, в основном они проживают вокруг Бишкека в новостройках, а там как раз-таки в большинстве своем проживают люди, которые в Бишкек переехали из регионов. И получается, большая часть вот этой нагрузки штрафовой, она ляжет как раз именно на них. Но вряд ли человек поедет для того, чтобы проголосовать к себе в какой-то другой регион. Может быть, туда ехать на машине там 10 часов для того, чтобы просто отдать свой голос. Но это очень маловероятно. Получится, что они будут платить как раз-таки те самые вот эти вот достаточно большие штрафы. Еще другой депутат, еще пока обсуждалось все это дело, и не было еще голосования в первом чтении, предлагал людей, которые пришли на выборы, наоборот, не наказывать, не кнутом воспитывать, а пряником. Вот он там предлагал премировать людей, которые пришли все-таки на выборы. Он говорил о том, что нужно сделать им бесплатный проезд на несколько дней в общественном транспорте.
Неплохо.
Вот, да, мы об этом говорили. Дать несколько гигабайт интернета, насколько я помню, там еще было. Вот, ну, по крайней мере, от государственного нашего сотового оператора, по крайней мере, с этим можно как-то договориться. И ну, что-то там еще тоже такое достаточно приятное. Понятно, что это не денежные премии, но это то, что государство теоретически
у нас люди
сделать.
Привыкли к денежной премии на выборах.
Ну,
некоторые.
Вот.
Недобросовестные избиратели.
Слушай, ну, здесь мелочи приятно все равно. Я бы не отказалась от нескольких дней бесплатного проезда на общественном транспорте, например, честно говоря.
К тебе это не относится. Ты и так ходишь на выборы, Натали, я тебя знаю.
Ну, это да. Но если мне еще и за это будут плюшки какие-то давать, я буду с радостью ходить, понимаешь? А не с чувства обязанности.
Хочешь спросить, стоит ли...
Стоит ли, да.
Стоит ли нас мотивировать как избиратель?
Баловать.
Я поддерживаю эту идею, но... Мотивировать тоже. Может быть, да, где-то есть общественный транспорт, а где-то нет в селах. Поэтому...
Надо к какому-то общему знаменателю прийти, да?
И интернет – это хорошая тема тоже, оказывается, потому что у всех есть телефоны. И привязать телефон гражданину тоже хотим же сейчас государство, правильно, что каждый со своим телефоном. Не за, например, зарегистрирован телефон другого человека, чтобы не носили. Потом... Механизмы вот, налагания штрафа. Кто будет эти штрафы потом собирать? Как собирать? Я вот только говорил, что молодежь основной не ходит, да? И этот же молодежь, студенты, откуда деньги у них? И если в семье там 3 или 5 человек избирателей...
Все не сходили.
Да, они, например, с Нарына переехали, здесь живут, да? И 5 человек... В Нарын съездить тоже деньги нужны же. День выборов.
Конечно.
Туда съездить, проголосовать. А если не поехали, 25 тысяч сумм, что ли? Тоже вопрос. Поэтому, не знаю, там на втором чтении уже депутаты, наверное, тоже в широкую, наверное, обсуждение пойдут, наверное, и эти моменты будут учитываться, наверное.
А вы как думаете, как можно было бы мотивировать людей? Ну вот просто ваше предположение.
Ну, за воду, например... месячный, да? Из бюджета выплатить, например. Ну, люди пользуются, семья пользуется водой.
Да.
За вывоз мусора, может быть. Примерно так же. Да, вот.
Ну, это какие-то так, небольшие деньги,
коммунальные,
приятно,
да. Транспорт тоже может. Например, город Бишкек, может быть, из городского бюджета может профинансировать горожан, чтобы они ходили на выборы, да? Стимулировать. Может, каждая муниципалитет сам будет это решать, чем мотивировать.
Может быть, кому-то концерт больше нравится там на Центральной площади.
Да, данное время концерты запрещены.
Вот, кстати говоря, да.
Да, это тоже влияет на вообще
настроение.
Встречу. Да, на настроение. Вот последние выборы 21 года, да, очень активно велась борьба с административным ресурсом, да, и с финансовым ресурсом, это подкупом, и административным ресурсом, и вообще был издан указ президента о запрете участия учителей, врачей, да, вот на выборном процессе. Это тоже, с одной стороны, как говорится, палка о двух концах. Это тоже повлияло. Те же учителя не то что в агитации участвовали, а и они перестали ходить на выборы.
Наконец-то у них отпуск случился.
Да, да,
перестали заставлять. Да.
Потом вот майские и сентябрьские выборы в Ленинском районе. Местные органы власти должны содействовать, помогать организации встреч кандидатов с избирателями. Те же квартальные должны собирать людей, чтобы с кандидатами встретились, задали вопросы свои, узнали, кто такие кандидаты, за кого голосовать, предпочтение дать. Но они же отказываются. Местные власти уже отказываются участвовать даже в этих мероприятиях.
Ну, так это же не их дело-то, по сути.
Нет, по закону это их дело.
По закону они должны помогать, собирать,
да,
людей.
Да.
Вот если захотел какой-нибудь депутат у тебя во дворе выступить, он приходит к кому? Квартальному местного ТСЖ и говорит, давайте мне организуйте встречу.
Это так происходит. Территориальная избирательная комиссия составляет график и всех кандидатов собирает там. Не так, чтобы один кандидат пошел и для него собрали. Нет, для всех кандидатов, чтобы там у всех были одинаковые возможности.
Единая площадка.
Единая площадка. Например, парк Фучика организовывалась встреча. Я со стороны центра избиркома ходил. Там из 25 кандидатов человек 10, может быть, кандидатов пришли, сами кандидаты, сторонники кандидатов, и все, больше никого.
Никто, собственно, и не знал, видимо, об этой встрече.
Да. Почему? Потому что и квартальные не были задействованы.
У нас как-то вот все по старинке.
Раньше, когда квартальных задействовали, эти квартальные, они у кандидатов за право там, вот, собственно, там встреч или там агитации, они, честно говоря, выбивали кучу всяких приятностей для своих домов, для своих улиц, то фонари, то заборы. Ну, что-то не личное, может быть, но для общей скамейки, там, я не знаю, качельки. И вроде бы как бы это подкуп, да, с одной стороны, но с другой стороны это какой-то такой очень общественный подкуп, не лично каждого человека, и по большому счету, это по-хорошему оборачивалось. Я помню, когда были выборы Дюгурку Кинеш, вот те, которые потом поотменяли, как раз-таки все, у меня прямо на подъезде висело объявление, мол, такая-то, там, нынешний депутат, она для нас, для нашего дома кучу всего хорошего сделала, она нам там помогла тогда-то, давайте мы все дружно соберемся, с ней встретимся и с ней поговорим, ну, потому что мы ей благодарны. Вот, насколько я знаю, прям пошли жители нашего дома, ну, тоже агитация, ведь агитация, но, с другой стороны, по делу, по крайней мере.
Слушайте, а давайте вообще поговорим про агитацию, потому что у нас из-за вот этого закона, который принят в первом чтении депутатами, действительно такие шекспировские драмы и обсуждения в нашем офисе. То есть есть люди, которые говорят всех штрафовать, кто-то говорит, что ну, мы к этому не готовы. Вчера, честно говоря, чуть не поругались со своими коллегами, у всех были разные точки зрения. Я говорил о том, что мне кажется, что здесь очень большую долю ответственности несут сами кандидаты, которые участвуют в выборах, которые не могут, получается, увлечь за собой участников избирательного процесса на избирательные участки. И действуют, честно говоря, очень топорно. Ну, как ты наблюдаешь за выборами по Ленинскому округу, но ведь то же самое абсолютно. Какие-то баннеры, непонятные лозунги, какие-то довольно поверхностные обещания, отсутствие возможности ознакомиться с программой кандидата. Да и чувствую, сама агитация шла очень вяло, в итоге вот мы получаем такой результат. Какая агитация вообще у нас разрешена в выборном процессе? Есть ли какая-то грань, через которую нельзя перешагнуть? И нужно ли как-то самих кандидатов поощрять к тому, чтобы они как-то вкладывались, что ли, в избирательный процесс, а не просто пассажирами проходили через выборы?
Ну, в одномандатных округах кандидат имеет право привлечь до 500 агитаторов. До 500 человек агитаторов. Это тоже сейчас как бы ограничение поставили. Раньше было безграничное количество. Это тоже было с одной из форм подкупа. Да? Если деньги есть, он 3000 человек нанимает, оплатил за как зарплату. А не как агитатора, но получается подкуп, да, получился.
Уже 3000 человек проголосовали.
Да, поэтому изменения ввели и 500 человек максимум сделали. И эти 500 человек должны работать в рамках законодательства, которое дает возможность. Это организация встреч с кандидатом, раздача агитационных материалов, донести до избирателя информацию о кандидате. Да? Нельзя организовывать концерты, спортивные мероприятия. Потом нельзя проводить агитационные мероприятия в и в радиусе 100 метров общеобразовательных учреждений, медицинских учреждений, религиозных учреждений. Еще сейчас, как она называется, стратегических объектов тоже. Это линии электропередач, высоковольтные линии электропередач, железные дороги, оказывается, тоже.
Ну, то есть соображение безопасности.
Да, соображение безопасности. Но у нас, например, в Бишкеке, вот железнодорожный мост по советской вере, да, там рекламные щиты висят. Не 50 же метров, 15 метров, там же висят агитационные материалы.
А они тоже считаются, да?
Вне закона. И много жалоб было в 2021 году на эти моменты. Например, в селах, маленькое село, в центре находится школа, чуть дальше садик, с этой стороны чуть дальше мечеть, например. В этом,
вот все,
в этом селе вообще запрещено, получается. И в 21-м году, 28 ноября была выборы, если помните, это зима уже. Это же наши граждане, и кандидаты наши граждане, и избиратели наши граждане. Почему наши граждане не имеют права использовать, например, актовый зал школы? Воскресный день можно, правильно что? И в конце как-то всех кандидатов собрали и с администрацией решили, что можно, если вот администрация организовывает такие встречи, можно разрешить им проводить встречи. Вот
но
такие нюансы есть.
Я зале, да?
Почему это говорю сейчас? Вот нашим депутатам, мы это несколько раз говорили, что вот такие моменты приведите в порядок в законе. Есть по финансам. Например, кандидат-одномандатник в свою избирательную кампанию он имеет право внести там 150 тысяч сомов только. Из них 100 тысяч сомов он как залог оплачивает и 50 тысяч сомов. А какой-то чужой человек со стороны за него может внести там 200 тысяч сомов. Это что за норма, я не понял. А если по партиям идет, как кандидат в списке партии, он имеет право там 1,5 миллиона за свою избирательную кампанию внести. Ну, если бизнесмен, человек заработал, у него налоговая декларация, все в норме, там, это его деньги. Почему он не должен за себя там тратить деньги? Есть ограничения, например, максимум 10 миллионов сомов один кандидат тратит. Да? Но если у него есть 10 миллионов сомов, которые он заработал, пусть тратит, зачем он будет собирать? Ну, он же свои деньги своему соседу дает, однокласснику дает, чтобы они вынесли эти деньги.
Ага.
Мы это все знаем же. Ну зачем вот такие там бюрократию создавать, да? Вот эти моменты на круглых столах, когда и депутаты участвуют, и мы озвучивали, я озвучиваю им до сих пор. Надо провести моменты вот такие. И конституционный закон Кыргызской Республики о выборах президента Кыргызской Республики, депутатов Жогорку Кыргызской Республики, кыргызский вариант и русский вариант.
Угу.
Там тоже есть разногласия. А если судиться, то за основу берется кыргызский вариант. Там тоже есть редакционные разногласия.
Например?
Ну, сейчас не могу сказать, но есть.
Угу. Очень интересно.
Тот же вот концерт запрещается,
угу.
А в кыргызском варианте написано так. Во время спортивных мероприятий запрещается проводить концерты. Как бы можно проводить спортивные мероприятия, а во время этих мероприятий запрещаются концерты агитационные, да? А в русском варианте и спортивные мероприятия запрещаются, и концерты запрещены.
Ага, класс.
Да. Вот такие моменты есть.
Кстати говоря, по поводу Конституции и перспективы ее изменения, она ведь делится на две части. Одна часть, для того, чтобы ее поменять, нужно устраивать всенародный референдум, да? А вторая часть, там, для того, чтобы ее поменять, достаточно решения большинства депутатов. Вот если мы решим конституционное право выбранное человека преобразовывать в обязанность, должен референдум проводиться, по идее?
Я точно сейчас не могу сказать.
Я просто вот представляю, что людей погонят на выборы, ну, на референдум, да, по сути, это выбор.
Рублем,
для
вернее,
того,
сумму.
Чтобы они там проголосовали за то, что они теперь будут обязаны голосовать всегда.
Нет, вряд ли, мне кажется, это лежит немножко в другой части Конституции. Просто, ну, с другой стороны, я действительно, честно говоря, был немножечко, может быть, и на стороне Тазабека Икрамова, который предлагал штрафовать и до сих пор предлагает штрафовать граждан за неучастие в выборах. Но теперь, когда я как бы услышал доводы того, что человеку придется ехать, исполнять свое избирательное право из Бишкека, лететь на самолете в Розаков и оттуда потом еще куда-то дальше ехать. Извините, это дорого, а никто, скажем так, не сделал его жизнь в плане своего волеизъявления в пользу того или иного кандидата легче. Вот классная штука виртуальное голосование, я считаю.
Да.
Действительно, здорово, удобно, классно, пилотные проекты прошли. Скажите, пожалуйста, насколько перспективно то, что когда-нибудь у каждого гражданина Кыргызстана будет возможность отдать свой голос, ну, скажем, с помощью цифровых средств? Это ж нужно огромное количество инфраструктуры. Что показал пилотный проект, который вот проводился на юге нашей страны?
Пилотный проект прошел успешно.
Угу.
Ну, это три Айлинг Кенеша, и небольшие, можно сказать. И 800 человек приняли участие, да?
Это надо было на сайт ЦИКа заходить, или это приложение какое-то надо было устанавливать?
Не, не приложение, а Тундук, через Тундук.
Ага, через портал госуслуг.
Да, через портал госуслуг. Там есть несколько моментов, которые мы на сегодняшний день не можем как бы в общереспубликанском масштабе проводить. Это безопасность, во-первых. Во-вторых, тот же бич нашего избирательного процесса – подкуп голосов. Он же и дома может голосовать. Кандидат, ну, руководитель фирмы, он может собрать своих сотрудников у себя в офисе, и там они могут проголосовать. Никто же не контролирует это. Тоже вот. Вот такие моменты есть несколько. Ну, но это на перспективу же. Мы же не предполагаем, что это вот в 2024 или 2025 году это будем реализовать. Может быть, в 2030 году, может быть, в 2028 году к этому придем. Еще
ну,
пока
то есть
и
тайну голосования ведь тоже будет очень трудно соблюсти.
Да, да, тайна голосования.
В том моменте, когда ты голосуешь в приложении Тундук, а кто-нибудь из-за спины смотрит.
Для начала, мне кажется, это мы должны разрешить для наших граждан, сограждан, которые проживают за рубежом. Для них и подкуп, мне кажется, не важно. Как бы этот вопрос. Ну, человек в России работает, живет или в Соединенных Штатах Америки, или в Италии там, и к нему же не поедет человек подкупать, правильно же там? Он будет, наверное, голосовать там. В прошлых выборах на консульский учет встали это 90 тысяч человек. Именно чтобы...
отдать свой голос.
Да, отдать свой голос. Но приняли участие 8,5 тысяч человек. Тоже вопрос. Из-за того, что тоже расстояние там тоже.
Так. Меня больше вопрос, момент с безопасностью смутил. А что там проблема с безопасностью? Тундуки какие? Там вообще-то наши личные данные хранят. Что они?
Я, насколько понимаю...
Не под защитой?
Нет, я ничего не могу сказать насчет безопасности. Там, но когда массово люди будут уже через свои телефоны, ноутбуки там отдавать голоса, да, может быть. Поэтому... Для этого нужны некоторые мероприятия. Да?
Постепенно опробовать этот процесс, насколько я понимаю. Ну, интересно.
Например, в Казахстане сейчас активно пользуется вот Каспи, да, система. Они и госуслуги, там, и денежные переводы, оплата. Ну, все у них там через Каспи. И наши некоторые компании сейчас уже пытаются тоже применить эти же методы. Да? И когда... мы дадим возможность людям голосовать, и примерно так же будет. Но наша система сейчас готова, не готова, я не знаю. Поэтому в этом плане просто есть риски, можно сказать.
Ну и надежда есть, что это все-таки получится.
Да,
сделать.
Но мы к этому все равно придем. Поэтому это...
Это вопрос времени.
Вопрос времени, да.
В любом случае. Действительно, не знаю, это еще, наверное, такая очень долгоиграющая полемика будет продолжаться, каким образом мотивировать граждан ходить на выборы. Я, насколько понял, что мы вот сейчас как-то так зарегулировали наш выборный процесс, убрали оттуда все вот эти соблазнительные части с точки зрения того, что можно было заработать во время выборов, можно было... развлечься во время выборов каким-то образом. А сейчас, видимо, скучно стало, когда тебя подвели к той черте, когда ты должен просто прийти, изучить программу кандидата и сам проголосовать.
Хорошо, если ты можешь программу изучить, если она где-нибудь, в общем, доступна.
Ну, если ты, скажем, очень такой въедливый избиратель, то, конечно, например, я пойду, посмотрю, кто на... сайте ЦИКа, значит, у меня кандидаты. Всех вобью в поисковик, почитаю про них.
А ты тоже не считаешься. Ты журналист. Ты примерно знаешь, кто там баллотируется, по крайней мере. Вот. А человек просто рядовой гражданин. Их там 135 кандидатов. Ну вот каждого изучать, знаешь ли, глаза устанут, мягко говоря.
Для того, чтобы ознакомиться с программой кандидатов, есть очень много возможностей. Во-первых, специальные стенды есть. В общественных местах, это вот, например, Айлюк, Мэтую, в селах, да, рядом. Избирательные участки там рядом. И в день голосования тоже, вот если в участок зайти, там даже 135, даже 1000 будет кандидатов, для всех будет стенд. И информация о каждом кандидате есть. На сайте Центра избиркома есть. Ну, много возможностей. Там сейчас телеграм-каналы есть наш. Facebook страница есть. Через эти линии можно ознакомиться, если человеку интересно. Вообще выборы интересны, кандидаты интересны, можно, да? И дополнительно работают агитаторы. Они же ходят по домам, стучатся, ну, если добросовестники.
Агитаторы. Если хорошие агитаторы.
Да, если хорошие
агитаторы. Которые действительно агитируют.
Да, да, да.
Вот, а до меня агитаторы последние несколько раз так и не добрались, к сожалению. Но это уже...
У меня просто стояла такая палатка прямо рядом с магазином у дома, в которой эти агитаторы находились, сложно было мимо пройти, они прям приставали.
Да? Ну, видишь, тебе повезло. А с другой стороны, избирателю ведь тоже хочется внимания.
Потом еще один момент. В самих кандидатах тоже речь. Можно говорить о них тоже. Вот, например, Дастан Бекешев. Кандидат там был. За него люди же стояли, да, получается? Молодежь. То, что мы говорим, молодежь не ходит. А они пошли. За него там деньги собирали, там палатки устанавливали возле торговых точек, там... Как раз мы на выборах, и те, которые были против него, тоже жалобы писали. Мы разбирались же, ходили.
Да.
Ну, смотрели, там люди работали. Они хотели, чтобы свой человек был, представлял их. Поэтому, думаю, тоже момент есть, когда люди хотят своего кандидата, они будут активно участвовать в выборах.
Угу. Если же люди как-то политически пассивны или не знают, кого бы они хотели бы видеть в роли кандидата от своего избирательного округа, это, конечно, гораздо тяжелее. Но кто его знает, возможно, и...
Это просто вот как раз пример работы с людьми, потому что вот за Дастана Далабаевича просто я видела, кем были эти ребята, волонтеры. Это были, ну, прям совсем молодые ребята, но которые могли тебе вот прям рассказать программу, которые могли там как-то сориентировать, если они тебя вылавливали вот так вот буквально чуть ли не за рукав и не подтаскивали к этой палатке. Они действительно рассказывали. И когда ты видишь, что этим занимаются, ну, прям совсем молодежь, получается, что чем-то их этот кандидат смог привлечь, это же большая редкость.
Я понимаю.
Как-то это тоже, знаешь ли, вызывает сразу какие-то такие эмоции.
Но если говорить о выборах в Бишкеке, то действительно здесь ведь самые большие избирательные округа получается по количеству избирателей.
Ну, примерно по Кыргызстану одинаково.
Одинаково примерно?
100 тысяч плюс-минус 20 тысяч.
Угу.
20%.
Просто иногда так получалось, что, например, в Свердловском районе часть граждан, которые живут в новостройках, проголосовала активно за своего кандидата. В итоге он с некоторыми коллизиями, которые еще неизвестно, чем окончатся, стал депутатом Джугур-Кукинеша. Может быть, нам, кстати, с тобой придется на выборы.
Ну, город Бишкек традиционно больше 30% не ходили. И раньше так было.
Вот подытоживая нашу беседу, вот с вашей точки зрения, скажите, пожалуйста, мы сейчас только в начале вот этой вот приобретение строительства культуры, политической ответственности, что ли, за то, кого мы выбираем. И сколько времени нам потребуется для того, чтобы мы действительно ответственно относились к своему волеизъявлению и, ну, как бы не то, что ходили на выборы, как на работу, но понимали, что это дело важное, нужное, и нужно, собственно говоря, на выборы те самые ходить.
Ну, не скажу, что мы в начале. Вообще мы в начале многих процессов. Потому что государство молодое. Мы все говорим, что 30 лет, за 30 лет этого не было, того не было. Но 30 лет – это маленький период. Поэтому мы в начале пути становления нашего государства, политической культуры и многих процессов. Да? Поэтому если взять именно выборный процесс – и те методы, которые мы сегодня используем, ну, не скажу, что впереди планеты всей, но впереди в странах СНГ это точно. Даже я вот в мае месяце был в Грузии, там местные выборы проходили, они как раз начали использовать те технологии, которые мы уже с 2015 года используем.
Урны?
Урны, биометрика. Ну, урны тоже у них какие-то не такие, как у нас, по-другому работает. Другая фирма, другая система. И там представители Казахстана, Боснии и Герцеговины, Филиппин, Албании, там, и европейских стран, и наших СНГ, Азербайджан, Армения был, Украина. Там. И они на нас смотрят, а вы зачем приехали? Мы, говорят, приехали, чтобы опыт принять у них. Я говорю, мы приехали рассказать о своем опыте. И все они знают нашу систему, биометрику нашу, как используется, АСУ, как используется, и почти все восхищаются там. Вы молодцы, говорят, в этом плане. Если помните, раньше все нарушения законов, выборных законов происходило внутри участков, да? Сейчас внутри участков все нормально.
Угу.
Один избиратель, один голос. Никуда не теряется голос. Сколько человек пришли, столько бюллетеней использовали.
Ну, но как раз таки
один еще момент, новинку в этом году в пилотном режиме провели, это печатали бюллетени на месте. Принтер специальный. Сколько человек пришли, столько бюллетеней. Потому что вот я рассказал сейчас вам, что 3 800 000 избирателей, еще чуть-чуть добавляется, почти 4 миллиона бюллетеней готовится, из них там 1 200 000 300 используется, а остальное все уничтожается обратно. А здесь как? Человек пришел, нажал на биометрику, его идентифицируют, через монитор проголосуют, и там уже бюллетень выходит.
Слушайте, ну да, бумага-то дорогая.
Ну, все равно экономия.
Да, конечно, можно как-то конечно вообще сделать эти бюллетени не такими, как иногда они, мне кажется, шикарными. Они же цветные такие.
Ну, защитные элементы должны быть.
Защитными элементами. Да. Ну, можно и на белом листке проголосовать. Можно экономить, в конце концов. Мы, как граждане, поймем, у нас нет, на самом деле, особых-то претензий к платформе нашей выборной. Хотелось бы, чтобы эта современная и во многом передовая платформа еще наполнилась хорошим содержанием в плане качественных кандидатов, за которыми можно будет с интересом наблюдать и уже делать выбор.
Качество кандидата, вот, требования о высшем, о наличии высшего образования, да, это новые требования. Только вот в 2021 году первый раз такое требование ввели. До этого, с 90-х годов, не было требования депутата, что он, у него было высшее образование. И вот сравнительный анализ. Улучшилось или нет? Я тоже был против того, что человек должен иметь высшее образование, чтобы депутатом быть. Потому что депутат – это выборная должность. И в той же Конституции записано, что каждый гражданин имеет право быть избранным.
Вне зависимости от того, есть ли у него, видимо, высшее образование или нет.
Да. И эта норма тоже с вопросами.
Ну, да, я думаю, да, вряд ли у Зурукан Кайназаровой, например, депутата Верховного Совета СССР, свекловичницы, было высшее образование. Но, тем не менее, а если человек прекрасно понимает, что происходит у него в регионе, он там чабаном работал огромное количество времени, он авторитетный среди людей, нет высшего образования.
Ну, что-то мне подсказывает, что в нашем Джугургу-Кенеше не очень много людей, которые длительное время чабанами проработали, а потом добились, значит...
А может быть, и плохо как раз-таки?
Может быть.
Может быть, поэтому у нас появилась такая еще необходимость созывать ежегодно курултай, на который приезжают несколько другие кандидаты, которые очень сильно, скажем так, диссонируют с тем составом Джугургу-Кенеше, который есть у нас. Я поэтому и говорю, что мы действительно, может быть, и не в начале пути, но он очень разнообразный, все время есть какие-то новинки. Большое вам спасибо. Сегодня о выборном процессе, в частности, о том, стоит ли штрафовать граждан Кыргызстана. Ну, мы сделали, наверное, такой обоюдный вывод, что не стоит штрафовать граждан Кыргызстана за неявку на выборы. Сегодня мы беседовали с членом Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов нашей страны Узарбеком Дилкобаевым. Узарбек Азиевич, большое вам спасибо. Желаем вам удачи и вашим коллегам ЦИКе.